Алексей Феофилактович Писемский, Леший. Рассказ исправника. Я был командирован для производства одного уголовного следствия в Кокинский уезд вместе с тамошним исправником, которого лично не знал, но слышал о нем много хорошего. Все почти говорили, что он очень добрый человек и ловкий распорядительный исправник. Сверх того, большой говорун и великий мастер представлять, как мужики и бабы говорят. Получив общее с ним поручение, я хотел сам за ним ехать в Кокин, но он меня предупредил и дожидался уже в усадьбе Маркови, которая стоит на самом повороте с Кокинского торгового тракта, на проселок, ведущий к месту нашего назначения. Только что я вышел из повозки, он подошел ко мне и проговорил официальным голосом. Честь имею представиться. Кокинский земский исправник. Он был уже человек пожилой, но еще бодрый, свежий и вообще имел наружность приятную и умную. За его служебную вежливость, на которую, впрочем, давали мне некоторое право наши служебные отношения, я поспешил ответить ему тем же и взаимно представился, чем он остался, с своей стороны, кажется, весьма доволен. Я спросил его, когда мы выезжаем. «Я думаю, сейчас же. Зачем золотое время терять?» — отвечал он и тут же распорядился мне об обывательских, а себе велел закладывать свой тарантас. В ожидании лошадей мы сели с ним на прилавок около избы. «Давно вы служите?» — начал я. «Давненько-с. По вниманию дворянства выбираюсь 3 трехлетия и 2-е 6-летие. Хлопотлива ваша служба?» «Не без того-с. Привычка. Сначала, когда поступил, так очень было дико. Только что вышел из военной службы, никого ничего не знаю. Первое время над бумагами покорпел, а тут как поогляделся, так понял, что сидя в суде, многого не сделаешь. И марш в уезд, да с тех пор все и езжу. А суд как же?» «В суде что-с? Все эти суды я вам доложу пустое дело. Ежели по правде теперь сказать, так ведь только мы, маленькие чиновники, которые по улицам-то вот бегаем да по проселкам ездим, дело-то и делаем-с, а прочие только ведь и есть что предписывают, поверьте, что так». Пока мы разговаривали таким образом, около нас собралась толпа мальчишек. Маленький худощавый со всклокоченными волосами горбун притащил с ведро величины дегтярницу и силился на жерди поднять задок моей брички. «Перестань, косолапый! Достатки хребет сломаешь!» — крикнул исправник. «Ничего, кормилец! Может, и смогу!» — отвечал тот. «Перестань, надорвешься!» — крикнул опять исправник. «Матвей, смажь бричку! Где этому хрычу возиться тут?» — сказал он хлопотавшему около тарантаса своему кучеру, парню лет 25, с намасленную головою, в красной рубашке, в плисовых штанах и с медную сережкой в ухе. Матвей подошел. «Что, дядя? Видно, это не кузовья таскать, а на спине, кажись, и подкладка есть. Не занимай, пусти», — сказал он и молодцевато поднял задок брички, подставил дугу под жердь, одним взмахом руки сдернул колесо и начал мазать. «Здоров, паря», — проговорил горбун, глядя с удовольствием на кучера. «Эй ты, горбатка, тройка, что ли, у тебя завелась? Извозничать, что ли, начал?» — спросил его исправник. «Нетутка, сударь. Какая тройка? Всего 2. Одна-то кобылка, а другой — меренок. По честь, что же ребенок? Всего весною 3 годка минуло. А третья чья же? Третья от дяди Захара пойдет. По охоте, что ли, везете?» «Какое, родимый, по охоте? Время рабочее, сам знаешь, какое по охоте. От Егора Парменыча приказ был. Меня и Захара нарядил. Какое уж по охоте?»
«А Егор Парменов дома?»
«Дома-то надо быть. Дома утрость был.
Для чего же барскими лошадьми не справляют подвод? Барин это разрешил, я вам толковал».
«Ты-то, кормилец, толковал, да где? Все мы справляем».
Исправник нахмурился. «Вы не поверите, сколько у меня битвы с этими управителями. Только и ладят себе в карман. А чтобы барину угодить, так едет на мужике». Отнесся он ко мне и потом крикнул: «Федька!» Один из мальчиков повыше и поумнее лицом подошел. «Поди, позови ко мне управителя. Знаешь, где он?»
«Знаю», — отвечал мальчик.
«А где?» Вахлигели? Чай поди Вахлигели пьет. Ну так ступай и позови его сюда. Валяй. Мальчишка побежал в прискочку. За ним побежали двое и еще двое. Осталась только лет трех девчонка, которая заревела во все горло, приговаривая: «Нянька ушел! Нянька ушел!» «А кто здесь управитель?» — спросил я. «Здесь управитель персона важная-с», — отвечал исправник. «Бывший камердинер господина и вступивший в законный брак с мамзелью, исправлявший некоторое время при барине должность мадамы, а потом прибыл сюда отращивать себе брюхо и набивать карман. Не знаю, чем он кончится, а я его поймал на одну штуку. Кажется, что сломлю ему голову. Не могу, сударь, видеть этого лакейства, особенно когда они в управители попадут». «Стало быть, вы думаете, что бурмистры из мужиков лучше?» — заметил я. «Не в пример лучше-с», — отвечал исправник. «Я скажу вам, наблюдал над этим много. Конечно, из них есть плуты, особенно которые уж много силы заберет, но вместе с тем вы возьмите, сколько у него против лакея преимуществ. Хозяйственную часть он знает во сто раз основательнее, и как сам мужик, так все-таки мужицкую нужду испытал. Следовательно, больше посовестится обидеть какого-нибудь бедняка. Потом-с, уважение в нем больше, потому что никогда не был к барину так приближен, как какой-нибудь лакей, который господина, может быть, до последней косточки вызнал, и, наконец, главное — нравственность. Я вам прямо скажу, все эти господа камердинеры дворецкие, они с малых лет живут на свободе, в городе. А город — баловник для людей. В деревне чего бы и в голову не пришло, а тут как раз научат. Он и трубку курит, и в карты играть охотник, и шампанское пить умеет, и выходит поэтому, что толку-то на деле нет, а только форс держит. Да еще какой, посмотрели бы вы.